Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты с 95 по 97.
Инна Аллаха фалику л-хабби ван-нава юхриджу л-хайя миналь-майити ва мухриджу л-майити миналь-хай. Заликум Аллаху фа-анна туфакун. Фалику л-исбахи ва джаала л-лейла саканан ва шамса вал-камара хусбана. ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
Воистину Аллах расщепляет зерно и косточку. Он порождает живое из мертвого и мертвое из живого. Таков Он, ваш Аллах. И как же вы можете так заблуждаться? Он разверзает мрак утром, ниспосылает успокоение ночью, обращает солнце и луну в средства исчисления дней и месяцев. Таково установление великого, всеведущего. Он тот, который сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Да, мы разъяснили знамения для людей, познавших истину.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно в полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Бисмиллахиррахманиррахим. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы изучаем 17-ю по счету суру Священного Корана, которая называется «Асра». Сегодня мы рассмотрим с 68 по 70 аяты суры «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 68-й аят суры Асра «Перенос ночью» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Асра, аят 68-й.
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.
Неужели вы, избежав беды на море, избавлены от того, что где-нибудь суша не поглотит вас по его воле, или что он не низринет на вас вихрь с каменным дождем? Ведь вы не найдете себе заступника, если случится это.
В коранических аятах, которые мы прокомментировали в нашей предыдущей передаче, говорилось о том, что Всевышний представил в дар людям моря, чтобы они воспользовались ими. А если их настигнет беда в море, то только Бог может спасти людей. Данный аят продолжает тему предыдущего, призывает людей быть бдительными и помнить, что опасность преследует человека не только в море. Наказание может настигнуть человека и на суше, разверзнув землю под его ногами, и тогда суша может полностью поглотить человека. Наказание на суше может быть также и в виде каменного урагана. Кто сможет помочь человеку в эти минуты, кроме Аллаха? Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамени, аята 68-го.
Где бы ни находился человек, он всегда находится во власти всемогущего Господа, и человек совершенно бессилен перед волей Бога. Следовательно, человеку неразумно идти наперекор Божьей воле. Чувство уверенной безопасности в отношении последствий подготавливает почву, в которой человек предает забвению и нарушает божественные законы и предписания.
Друзья, а теперь давайте послушаем 69-й коранический аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 69-й, сура «Перенос ночью».
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
Или же вы уверены в том, что он не вернет вас в море еще раз, и не нашлет на вас ураганный ветер, и не потопит за неверие. Если случится это, то ведь вы не найдете против нас заступника.
Продолжение предыдущих тематических схожих аятов в данном аяте говорится о том, что если человек
будет неблагодарным и отвернется от веры в Бога после того, как он позволил ему благополучно высадиться на безопасный берег, то Всевышнему не составит никакого труда вновь вернуть этот народ или племя в море и наслать такой ветер и ураган, который неизбежно потопит их всех, не оставив им никакого пути спасения. Да, действительно, Божья кара не знает мест и времени. Она настигает неверие и неблагодарность в этом мире страшными последствиями. И если человека настигнет такая кара, ему не миновать погибели. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 69-го.
Фактором погибели и несчастья человека являются его неправильные убеждения и действия. Всевышний распространяет свою милость на человека, однако неблагодарность человека превращает блага и дары в кару и наказание. Опасность всегда таится в засаде. Человеку не подобает задирать голову, если после ураганов и прочих неблагоприятных событий он остался в живых. Ему в первую очередь следует обратиться с молитвами в знак благодарности за спасение. Ведь если удалось избежать погибели от одной беды, это вовсе не означает, что опасность полностью миновала человека.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы дадим его комментарий. Итак, сура «Перенос ночью», аят
70-й. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
Поистине, мы почтили сынов Адама и усадили их на суше и на море на средства передвижения. Мы определили им удел из чистого и дозволенного и даровали им явное превосходство над многими другими тварями, которых создали.
В данном аяте, в котором повествуется о превосходстве человека над другими творениями Создателя, отмечается, что Всевышний удостоил человеку почет, который позволил ему установить господство над природой. Поэтому человек может использовать многие вещи, взяв их на службу. Суша, море, воздух, космос покорены на сегодняшний день человеком. Человек научился передвигаться по суше, по морю, в воздухе и даже в космосе, используя для этого различные средства передвижения – четвероногих, автомобили, самолеты, корабли и космические корабли. Почтение, которым Бог наделил человека, согласно данному аяту, является общим и охватывающим всех людей. Но есть почет и благо, установленные Богом для человека, которых добиваются лишь приближенные к Богу люди, набожные и богобоязненные, за счет неустанных усилий, подвижничества и благодеяний. В 49-м аяте суры «Комнаты» Всевышний повелевает:
«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный».
Человек по природе своей превосходит не только прочие творения Бога во Вселенной, но и небесных ангелов, поэтому он удостоился чести, чтобы ангелы пали ниц перед Адамом, и Бог приказал ангелам служить людям. Безусловно, не следует задирать голову от этих речей, а следует помнить, что люди – которые не ценят этот Божий дар и почет и не благодарят за него Бога и сворачивают с пути истины, лишаются всех этих привилегий и опускаются ниже животных. Своим неправильным выбором в речах, поведении и прочих деяниях они теряют свое гуманное значение. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения – аята 70.
Если человек будет помнить свое предназначение, будет помнить благо, дарованное ему, он подготовит почву для выражения благодарности Богу и удаления от неверия и неблагодарности. Всевышний заложил в человеке все необходимое для развития и совершенства и подготовил все необходимое для этого в природе. Средства передвижения человека по суше, по морю, в воздухе и космическом пространстве – это блага Бога, дарованные человеку, чтобы он устранял свои нужды и набирал опыт.
Этнокультурная картина Ирана. Безусловно, мир, безопасность и прогресс достижимы лишь в свете мирного сосуществования человечества. Все небесные религии и божественные пророки были спасителями человечества, глашатаями монотеизма, мира, безопасности и любви к последователям других религий. Но люди Писания с течением времени из-за отсутствия руководства предводителей религии постепенно уклонились с верного пути, иногда под влиянием других народов отрицали принцип мирного сосуществования с последователями остальных религий. Но с точки зрения ислама, мир и мирное сосуществование людей с разными убеждениями является неизменной ценностью. Своеобразной всемирной декларацией ислама стал аят номер 64 суры семейства Имрана, который говорит: «Скажи, Мухаммад, о люди Писания, давайте признаем единое слово для вас и нас о том, что не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, что никого другого не будем считать равным Аллаху, а признаем господином только Аллаха. А если они откажутся признать, то скажите им, о муслимы, свидетельствуйте, что мы предавшиеся воле Аллаха». Прогресс и развитие человеческого общества, в частности, удивительное развитие средств массовой информации, передачи информации и управления ею, сблизили людей на глобальном уровне. Мирная жизнь в современную эпоху нуждается во взаимном понимании и познании чужих нравов и обычаев. Мирное сосуществование последователей религии в Иране стало притчей во языцах и может послужить хорошим эталоном для всего мира. Иран и иранские народности получили дальнейшее развитие именно благодаря мирному сосуществованию последователей религии в стране. В персидской культуре и искусстве встречается большое число армян-художников, которые оставили после себя прекрасные вечные произведения и внесли большой вклад в различные художественные области, в том числе в музыке, театре, кинематографе, фотографии, архитектуре, живописи, скульптуре и других видах изобразительных искусств. Армяне в ходе своего многовекового пребывания в Иране сотворили бесчисленные культурно-художественные ценности, которые принесли с собой в Персию вместе со своими обычаями и традициями, и успешно сохранили их на своей новой родине. Армяне после принудительного переселения при шахе Аббасе Великом и расселения в квартале Джульфа в Исфагане внесли немалый вклад в развитие страны. И поскольку были наследниками древней цивилизованной нации, во всех сферах находились в авангарде прогресса и развития. Иранские армяне занимают передовые позиции в политике, науке, музыке, кинематографе, живописи, театре, фотографии, цивилизации, печати, промышленности, архитектуре и в любой другой области. Ни одно меньшинство в мире не имеет на своей второй родине такие ценные заслуги, как имеют армяне в Иране. Влияние персидской культуры и искусства на художественное творчество армян ни для никого не является секретом. Армянские художники и ученые переняли у иранцев все то, что было близко им по вкусу, и основали на персидской территории свою новую культуру и искусство, которое достойно всесторонних исследований. В XVII-XVIII веках район Джульфа в Исфагане стал колыбелью науки иранских армян. В третьем десятилетии XVII века, благодаря усилиям Хачатура Кечарити, епископа Новой Джуги, появилась новая школа, которая в истории культуры и цивилизации армян достигла крайнего процветания и получила название университета. Воспитанники этой школы отличились ценными заслугами перед Ираном, и каждый из них стал блестящей фигурой в истории иранских армян. Работы, созданные армянскими художниками, особенно в области настенных росписей и миниатюрных картин, в свою очередь изумительны и поистине замечательны. В области рукописей армяне района Джульфа написали сотни книг. Все они были украшены различными миниатюрами и иллюстрациями. Среди этих художников можно выделить Минаса Цагуга, известного живописца и миниатюриста из района Джульфа в Исфагане, который расписал дворцы шаха Аббаса и молельню Яманьян в Джульфе. Среди других известных живописцев можно выделить Хуанса Меркуса, которому принадлежат большинство настенных рисунков в церквях Джульфы и Исфагана, или можно выделить известного художника Хакупа Джокайцы, который в 1610 году по указу Ходже Авдиса украсил рукописный экземпляр священной Библии изящными миниатюрами, считающийся одним из уникальных произведений искусства миниатюры среди иранских армян. Джульфа Исфагана в истории культуры и искусства армян считается одним из старейших издательских центров страны. Первой типографией на территории Ирана можно считаться новоджульфийская армянская типография при церкви Ванг в Исфагане, которую основал своими неустанными усилиями армянский архиепископ Хачатур Кечарити. Первая ее печатная работа была опубликована в 1638 году под названием «Псалмы Давида». Эта типография вначале была примитивной и имела самые элементарные приборы, так что монахи церкви вручную вырезали деревянные буквы, готовили бумагу и чернила. Влияние армянского искусства на персидское искусство выявилось особенно после расселения армян в разных районах Ирана. В области образования армянка Барсаба Хоспян из провинции Чехар-Махал-Бахтиари, которая с раннего детства жила с семьей в Тегеране, в 1930 году с официального разрешения Министерства культуры основала в Тегеране первый детский сад. Первый театр в Иране начал свою работу в городе Рашти, где на сцене выступали армянские женщины и девушки с театральным представлением со спектаклем «Делец хочу». Исследователи истории театра всегда упоминали о роли армянских художников в развитии иранского театра, например, Шахина Саркисяна как основателя современного иранского театра. В области кино также армяне всегда находились в авангарде. Самыми видными из многочисленных армянских кинематографистов в Иране был Аванс Оганесян, первый режиссер и основатель первой актерской школы, то есть основоположник кинематографа в Иране, и Самуэль Хачикян со служебным списком более 4 десятилетий. Первую студию дубляжа в Иране основал Алекс Агабабян, а в области фотографии можно выделить Антона Суругина, основоположника фотографии в Иране, который позже удостоился прозвища «Хан» со стороны Мирзы, наследного принца Музафариддина Каджара. Также можно упомянуть о Николе Фридни, султане пейзажной фотографии в Иране. Армянские художники были активны и в области музыки. Первые преподаватели музыкальной консерватории в Иране вышли из армянской среды. В этой связи можно выделить таких художников, как Рубен Григорян, основоположник персидской фольклорной музыки, один из основоположников и первый дирижер Тегеранского симфонического оркестра. Лорис Чнаварян, создатель симфонии «Лейли и Маджнун», «Хасро и Ширин», «Ширин и Фархад», оперы «Рустам и Сохраб». Хагинт Вратанян, первая оперная певица в Иране. Хуанс Абкарян, известный как Яхья, производитель тара. Эммануэль Мелик Асланян, известный музыкант и певец Виген. История армянской архитектуры в Иране очень богата. Восходит она ко временам Дария I, когда в строительстве дворцов Сузы и Персиполя были использованы армянские архитекторы и каменотесы. Также можно назвать архитектора Сиосиполя, моста с 33 створами в Исфагане Ардаширхана Давидяна. В современную эпоху также по всей стране можно увидеть следы армянских архитекторов, такие архитекторы, как Леон Тадеваян, который построил большинство известных дворцов в Иране, Хаунс Уник Гарибян, Вартан Хуансян, Габриэль Георгян, основоположник новой архитектуры в Иране, Поль Абкар, Маркар Галустян и Эжен Автандилянс. Для того, чтобы понять, что осталось от этого великого наследия, следует предпринять твердые шаги, собрать итоги исследований ученых и передать их молодому поколению, которому принадлежит будущее. Познание очевидных и скрытых аспектов армянского искусства с давних пор было предметом заботы армянских ученых и историков. Трансляция радиотелевизионных передач, публикация статей и проведение художественных выставок армян служат небольшим, но решительным шагом на пути к достижению этой цели.
Отец персидской поэзии. Во имя единого Творца Всего Сущего, здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады вновь встретиться с вами в нашем литературном эфире и надеемся, что свободное время позволит вам остаться с нами до конца очередной передачи, посвященной творчеству отца персидской поэзии Абу Абдаллы Джафара бен Мухаммада Рудаки. Как признают все без исключения эксперты по Рудаки, одна из отличительных черт творчества этого поэта заключается в духовной красоте и красноречивости его стихов, что не только не осложнило его слог, но и гарантировало долговечность его творчества даже спустя несколько столетий. Слог Рудаки понятен для любого поколения, и именно поэтому на основе дошедших до нас немногочисленных стихотворений можно проанализировать его мысли и взгляды по интеллектуальным, литературным и нравственным вопросам. Хотя Рудаки проживал несколько веков назад, его речь не оказывается непонятной, недоходчивой и незнакомой для нынешних поколений. Кроме того, моральные ценности, на которых настаивает Рудаки, общеприняты и сегодня. Известный брестанский востоковед Эдвард Браун отождествляет поэтический слог Рудаки с точки зрения доходчивости со слогом Шекспира и с уверенностью отмечает, что персидская литература и поэзия начала свое мощное существование в Хорасане с X века и, в частности, со времени Насра Саманида, и спустя тысячи лет в ней имели место незначительные изменения. Так что стихи таких древних поэтов, как Рудаки, также понятны современным персам, как стихи Шекспира для современных англичан. Эксперты по Рудаки считают, реализм – главная причина долговечности его стихотворений. Уделение большого внимания таким ощутимым, неощутимым или неизбежным явлениям, как смерть и предопределение – главная отличительная черта творчества Рудаки. Его реалистические взгляды можно наблюдать как в речи, так и в мировоззрении. Именно ввиду своих реалистических взглядов Рудаки легко вселяется в читателя грусть или веселье. Исследователи считают, что его талант и способность в создании изумительных и новых картин действительно заслуживают похвалы. Ведь Рудаки при создании поэтических форм не подражал ни одному своему предшественнику. По словам экспертов, причину поразительного влияния речи Рудаки на читателя нужно искать в его замечательной сообразительности и мастерстве. Например, его элегии оказывают на человека небывалое воздействие. Как отмечает доктор Саид Нафиси, хорошая элегия отличается тем, что слушатель оплакивает умершего, не зная о нем ничего конкретного. Этим отличаются элегии Рудаки. Трудно найти читателя, которые не прослезились бы при чтении его элегий. Благодаря своему реализму Рудаки легко мог различать реалии, отличать дружбу от вражды, и вместо неразумного философствования или абстрактных рассуждений в своей поэзии он учит читателя, как разумно и правильно обращаться с реалиями жизни. Рудаки входит в число поэтов, знакомых с природой, и благодаря прекрасному описанию природы его стихи считаются живыми и по сей день. Его своеобразный взгляд на человека, судьбу и мир является главным фактором его реализма. С точки зрения поэта, этот мир похож на сон, в котором все происходит наоборот. Испанский поэт, философ и писатель Унамона считает, что поэты всех времен в глубине своей души с горестью воспринимали жизнь как быстро утекающую воду, отчего и стенали с неподражаемой грустью. Известнейший греческий поэт Пиндар считает жизнь грезами тени. По словам испанского поэта Кальдерона, жизнь – это сновидение. А Шекспир отмечает: «Мы сами – часть сновидения». Рудаки не считают мир односторонним и не смотрят на него с одной жесткой точки зрения. С одной стороны, он считает мир эфемерным и рекомендует собеседнику придерживаться такого же мнения, а с другой – называет его наилучшим учителем человека. В понимании Рудаки счастье – это состояние, когда человек доволен своим положением. По его словам, хотя наша участь предопределена, довольствоваться никак не означает уступать жизненным невзгодам. Он призывает читателя укреплять в себе оптимизм, взглянуть на людей, обладающих более низким социальным положением, и трезво воспринимать свои преимущества и имеющиеся блага. Он утверждает, что для воспитания в себе оптимизма нужно отказаться от утрирования чужих пороков, отказаться от всего мирского, тогда все смертные покажутся щедрыми. Стихи Рудаки полны внушения необходимости наслаждаться нынешним положением, и частое повторение этих внушений свидетельствует о его своеобразном мировоззрении, что позже послужило основой для хайямовского образа мышления на литературно-художественном поприще в Персии.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Благонамеренность или пожелание другим добра выражается в том, что человек не то чтобы не хочет, чтобы другой человек лишился благ Всевышнего, но и желает ему, чтобы его блага сохранились и приумножились. Другими словами, человек желает другим таких же благ, такого же добра, такого же истинного, духовного и материального счастья, какие желает для себя. Как сказал посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, «пожелай другим то, чего желаешь себе». В культуре пречистой религии ислам, которая ведет человека к совершенству, благонамеренность занимает весьма и весьма высокое место. Благонамеренность в значении «желать добро и благо» другим входит в число принципов религии. Все божественные пророки и посланники, а также набожные и приближенные к Богу люди, аулия, отличались тем, что были благонамеренными и изо всех своих сил они стремились направить людей на путь добра, блага и исправления. На этом пути они не жалели ни сил, ни возможности. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, которое опережает всякого добронравого, доброжелательного и благонамеренного человека, сказал, что значение и важность человека в его благожелательности. Его светлость, в частности, сказал: «Самым возвышенным человеком в глазах Бога в день суда является тот, кто опередит других на пути благожелательности для рабов Божьих. Именно поэтому посланник Аллаха, обращаясь к посыльным, через которых его светлость отправлял свои послания с призывом к исламу правителям тогдашних держав Ирана, Рима, Эфиопии, отмечал: «Совершайте благие поступки и желайте благ другим среди рабов Бога только во имя Его, ибо если кто-то возглавит руководство над частью общества и не будет желать им добра и благ, Всевышний сделает запретным для него рай». Все люди ошибаются, и всем людям свойственно уклонение с пути истины, поэтому люди, которые связаны между собой и имеют отношения, должны наблюдать за поведением окружающих в качестве гуманного и исламского долга, проявляя любовь и заботу. В таком случае человек, если он заметит ошибку или уклонение среди окружающих его людей, он укажет на это должным образом и заботливо, исключительно из побуждения пожелать ему благ и добра, даст ему соответствующие наставления, чтобы он не оступился. Человек, который может напутствовать своих братьев и сестер по вере и желать им добра и блага, однако не сделает этого, он окажется в числе тех, о которых имам Садык, мир ему, сказал: «Всякий, кто застанет брата своего во время неодобрительного поступка и не воспрепятствует ему в то время, как может сделать это, тем самым он совершит предательство в отношении брата своего». В другом хадисе говорится: «Всевышний Создатель лишит выбора и разума всякого человека, которого он наделил выбором и разумом. Он лишит этих благ, если он не даст совета своему брату по вере и не напутствует его в том, что является ему благом». Другой стороной добронравия и доброжелательности является то, что мусульманин предоставляет другим свой опыт без малейшего ожидания вознаграждения за это, и делает он это исключительно из заботливых побуждений и желания сделать добро. Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, описывает общество, среди которого не распространено добронравие и желание делать добро близким следующим образом: «Нет добра и блага в обществе, которое не прислушивается к наставлениям и не любит наставляющих». Де-факто, если среди всех слоев общества будет в полной мере соблюдаться желание сделать добро и благо близкому своему, это может сыграть важную роль в наставлении и напутствии общества. Ведь если все люди будут желать другим блага и дары, которые они желают для себя, то человеческое общество превратится в сад возвышенных ценностей и совершенства. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Каждый из вас должен желать добра и блага брату своему по вере, так же, как он это желает себе». Повелитель правоверных, его светлость имам Али, мир ему, в своих наставлениях сыну своему, имаму Хасану, мир им, сказал: «Искренне наставляй брата своего по вере, будь твоя речь сладкой или горькой». Следовательно, необходимо продолжать наставлять людей и не прекращать этого, даже если приходится говорить неприятные вещи. Более того, мусульманин должен с предельной искренностью, исходя из заботы к ближнему своему, продолжать наставлять людей. Со слов посланника Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, следует, что желание добра и блага для других служит ключом от рая. В одном из хадисов рассказывается, что группа людей сидела вокруг пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Посланник сказал: «Сейчас к нам присоединится человек, который является обитателем рая». В это время к ним подошел мужчина из числа ансаров. Он пожелал всем мира и начал читать намаз. На следующий день пророк вновь повторил свои слова, и вновь в мечеть вошел мужчина из числа ансаров, пожелал всем мира и совершил намаз. На третий день все повторилось в точности, как в первый и во второй день. Мусульмане поинтересовались о жизни этого мужчины. Вопреки своим ожиданиям, они не заметили того, что он совершал большое количество богослужений. Этот мужчина совершал даже поощрительный ночной намаз, который совершают многие правоверные. Вечером этот человек ложился спать, поминая имя Аллаха, а утром вставал на утренний намаз. Не увидев ничего особенного, мусульмане решили поинтересоваться у него самого. «В чем причина того, что ты являешься обитателем рая?» Мужчина ответил. «Вы все видели своими глазами, но когда Бог дарует рабам своим дары и блага, я никогда не питаю в своем сердце зависть и не думаю плохо об этом. Я желаю всем благ и добра, и я радуюсь, когда Бог дарит рабам своим добро и благо».
Лекарственные травы Ирана.
Дорогие друзья, в сегодняшней передаче мы познакомим вас с растением кориандр, зеленью, которую разводят во многих районах Ирана и используют как в свежем, так и в сухом виде. Кориандр изобилует витамином С. Плод или семя этого растения отличается богатыми лечебными свойствами. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Кориандр – это травянистое растение длиной 30-60 см, имеет прямой, прозрачный, покрытый бороздками стебель. Родиной кориандра считают юго-западные районы Азии и Средиземного моря, однако в настоящее время его разводят в Азии, Европе и даже Америке. Кориандр имеет белые или розовые цветки в сложных зонтиках. Листья дважды-трижды пересторассеченные. В медицине используется плод кориандра, имеющий шаровидную форму и желтоватый цвет. Свежий плод с несколько острым запахом, однако постепенно запах становится умеренным. Отметим, что внешняя форма плода, цвет и состав зависят от места его разведения. Кориандр отличается укрепляющими свойствами, используется как глистогонное, мочегонное, антиспазматическое и антиэпилептическое средство. Помогает перевариванию пищи, применяется при метеоризме. Следует выделить антибактериологическое и антигрибковое свойства этого растения, а также способность снижать сахар и жиры в крови. Вдобавок ко всему, плод кориандра используется при гриппе и гайморите. В некоторых случаях кориандровый плод вперемешку с плодами других растений применяется как средство против метеоризма. Больным рекомендуется употреблять кориандровый порошок по 1 или 2 чайные ложки 3 раза в день. При гриппе и гайморите следует делать ингаляцию кориандровым паром. Кроме того, можно заваривать 4 чайные ложки порошка, добавить немного сахара и пить по 2 чашки в день. Помните, что чрезмерное употребление кориандрового плода вызывает состояние сонливости и усталости, вследствие чего у человека возникают проблемы с мышцами, поэтому злоупотреблять кориандром не следует. Дорогие друзья, на следующей неделе мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Благодарим вас за внимание.
Здравствуйте, доктор! Сладкие напитки снижают стресс. Психологи утверждают, что сладкие напитки, например, чай с сахаром, способствуют снижению стресса и проявлению агрессии. Под воздействием стресса истощаются ресурсы организма, поэтому многие люди в трудных ситуациях склонны к импульсивным и необдуманным поступкам. Ссоры и агрессивные проявления начинаются тогда, когда человек под влиянием внешних раздражителей уже не может должным образом контролировать свое поведение. В то же время достаточный уровень энергии позволяет организму избегать истощения, а мозгу контролировать поступки и эмоции. Энергией организм снабжают углеводы. Именно поэтому употребление напитков, содержащих сахар, позволяет уменьшать стрессовое истощение. Для изучения данного вопроса исследователи совершили исследование. Одной группе добровольцев, участвовавших в исследовании, предоставлялся лимонад с сахаром, другой – с искусственными подсластителями. В остальном рационы обеих групп не различались. Результаты показали, что участники, употреблявшие напиток с сахаром, лучше действовали под давлением, то есть созданной стрессовой ситуацией, направленной в том числе и на то, чтобы спровоцировать агрессивную реакцию испытуемых. Они более спокойно реагировали на раздражители, были менее агрессивны и лучше контролировали негативные эмоции. Таким образом, употребление сахара в стрессовых ситуациях может способствовать лучшему контролю эмоций и поступков. Порция сладкого напитка перед важной встречей поможет достойно провести мероприятие, а чашечка сладкого чая после трудного рабочего дня поможет избавиться от накопившегося стресса и сохранить благополучие в семье.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.